Глава 25. Два изящных дорожных экипажа, чуть покачиваясь на упругих рессорах, стояли перед крыльцом дома Клеймора, огромного трехэтажного каменного здания, главной резиденции герцога. Великолепие дома и окружающего пейзажа было результатом тщательной реставрации и всяческих усовершенствований, вводимых Клейтоном, а до него его предками. Для посетителей и гостей Клеймор оставался местом, которым можно было бесконечно восхищаться. От комнат с высокими куполообразными стеклянными потолками, в которые заглядывало небо, до помещений, обставленных с невиданной роскошью, сводчатые потолки которых, поддерживаемые изящными готическими колоннами, поднимались на три этажа. Знаток сразу мог бы различить в росписи гениальную кисть Рубенса. Для Клейтона, однако, дом стал местом последующих его навязчивых воспоминаний, где он теперь был не в состоянии уснуть, а когда все же засыпал, не мог избежать мерзкого кошмара, в котором неумолимо повторялось все, что произошло 7 мучительных ночей назад. Этот дом превратился в тюрьму, из которой необходимо вырваться. Сидя за письменным столом в просторной, облицованной дубом библиотеке, он нетерпеливо слушал поверенного, повторявшего инструкции, только что данные ему Клейтоном. «Я верно понял вас, ваша светлость. Вы хотите взять назад предложение, которое сделали мисс Стоун, но не собираетесь требовать возвращения выплаченных по брачному контракту денег?»
«Именно», — коротко ответил Клейтон. «Сегодня я уезжаю в Грэнд-Оук и вернусь через 2 недели. Приготовьте бумаги на подпись на следующий после моего возвращения день». И с этими словами он встал, стремясь поскорее закончить этот неприятный разговор.
Вдовствующая герцогиня Клеймор с надеждой взглянула на приближающегося дворецкого. «Экипаж его светлости только что свернул на подъездную аллею», — объявил старый слуга. Его обычно невозмутимое лицо светило с нескрываемой радостью. Герцогиня, улыбаясь, подошла к окну роскошного особняка, который муж много лет назад определил ей по завещанию в качестве вдовьего дома. По сравнению с Клеймором, Грэнд-Оук был совсем невелик, но это не мешало герцогине устраивать здесь великолепные приемы. Кроме того, здание было окружено чудесными садами и цветниками, где находилось несколько резных беседок. Леди Уэстморленд дождалась, пока 2 модных дорожных экипажа остановились у крыльца, и повернулась к зеркалу, чтобы окинуть себя критическим взглядом. В 55 лет Алисия, вдовствующая герцогиня Клеймор, по-прежнему сохраняла стройность фигуры и гордую осанку. В темных волосах сверкали серебряные нити, лишь добавлявшие достоинства к ее неувидаемой красоте. Герцогиня с тревожным блеском в серых глазах поправила элегантную прическу, неотрывно думая при этом о странно короткой записке Клейтона, полученной ею всего 3 дня назад, в которой сообщалось о намерении старшего сына приехать в Грэнд-Оук с 2-недельным визитом. Приезды Клейтона были нечасты и обычно досадно коротки, а теперь Алисия никак не могла понять, почему сын решил погостить так долго и предупредил об этом в самый последний момент. Сдержанная суматоха в вестибюле возвестила о приезде Клейтона, и леди Уэстморленд со счастливой улыбкой обернулась, чтобы приветствовать старшего сына. Клейтон поспешно устремился к ней по бледно-голубому ковру и, не обращая внимания на протянутые руки, крепко прижал мать к себе, нежно целуя в гладкий лоб.
ты сегодня еще прекраснее, чем обычно», — заметил он. Мать отстранилась, с беспокойством изучая темные круги под глазами и глубокие морщины усталости и напряжения в уголках рта. «Ты болел, дорогой? Выглядишь просто ужасно. Благодарю», — сухо ответствовал он. «Я тоже в восторге от того, что вижу тебя». «Ну, конечно, я очень рада тебе», — засмеявшись, возразила герцогиня. «Просто хотела бы видеть своего сына здоровым и веселым». И, прекратив неприятный разговор жизнерадостным взмахом руки, Алисия заставила сына сесть рядом с собой на диван, по-прежнему обеспокоенно рассматривая его осунувшееся лицо. «Стивен просто в восторге от перспективы провести с тобой целых 2 недели. Планирует балы, вечеринки и уже сейчас находится в дороге с большой компанией гостей. Сомневаюсь, чтобы ты нашел здесь мир и покой, и если именно за этим приехал, боюсь, тебя ждет неприятный сюрприз». «Это неважно», — мрачно бросил Клейтон и, встав, подошел к маленькому столику и налил себе полный бокал виски. «Где этот негодяй, из-за которого мне выпало родиться всего-навсего нищим младшим сыном?» — окликнул с порога Стивен Уэстморленд. Войдя в салон, он подбегнул матери и дружески сжал руку Клейтона. В вестибюле уже слышался гул голосов, и Стивен кивком показал на дверь, пошутил. «Я уже устал, дорогой братец, изобретать причины твоего отсутствия, да еще объяснять их лондонским красавицам, так что привез некоторых сюда с собой, как ты скоро сам увидишь». «Чудесно». Клейтон равнодушно пожал плечами. Голубые глаза Стивена едва заметно сощурились, подчеркнув сходство между братьями. Как и Клейтон, Стивен был темноволосым, высоким, хотя и лишенным ауры властной силы, окружавшей Клейтона. Стивен, однако, оказался куда доступнее и дружелюбнее, и, как считал Свет, в полной мере обладал знаменитым обаянием Уэстморлендов. Кроме того, несмотря на жалобы, он имел собственное большое состояние и с радостью переложил многочисленные обязанности, неизменную принадлежность герцогского титула на широкие плечи брата. Подвергнув Клейтона короткому, но тщательному осмотру, Стивен объявил: «Выглядишь ты просто отвратительно, Клейтон. Прошу прощения, мама», — с извиняющейся улыбкой добавил он, обращаясь к матери. «Ты прав», — кивнула герцогиня, — «я сама ему об этом говорила». «Ты сказала, что он чертовски плохо выглядит?» — поддразнил Стивен, запоздало целуя в знак приветствия унизанную кольцами руку матери. «Должно быть, это семейная черта», — язвительно заметил Клейтон, — «пренебрегать правилами приличия и высказывать нелицеприятные замечания. Здравствуй, Стивен». Уже через несколько минут Клейтон, сославшись на усталость, извинился и поднялся к себе. Как только за старшим сыном закрылась дверь, леди Уэстморленд решительно шагнула к младшему. «Стивен, не можешь ли ты узнать, что его тревожит?» Однако тот решительно покачал головой. «Клей не позволит никому вмешиваться в свои дела. И ты знаешь это так же хорошо, как и я, дорогая. Кроме того, он, возможно, всего-навсего утомлен и ничего больше». Но, несмотря на эти слова, последующие 2 недели Стивен из-под тишка пристально наблюдал за Клейтоном. Днем гости и хозяева катались верхом, охотились, съездили в ближайший городок прогуляться и обойти местные лавки, но единственным развлечением Клейтона оставалась верховая езда. Однако он безжалостно погонял коня, заставляя его прыгать через немыслимые препятствия, и мчался вперед с дерзким безрассудством, явно рискуя жизнью, что вызывало в Стивене неподдельную тревогу. Вечера были заполнены великолепными пиршествами, остроумными беседами, игрой в вист и бильярд и вполне естественным флиртом, от которого трудно удержаться в обществе, состоявшем из 7 молодых прелестных женщин и 7 холостяков, каждый из которых мог по праву считаться завидным женихом. Клейтон выполнял обязанности хозяина с обычным небрежным изяществом, и Стивен каждый вечер изумленно наблюдал, как женщины бесстыдно кокетничают с ним, делая все возможное в пределах приличий, а часто и за пределами, чтобы привлечь его внимание. Иногда лицо Клейтона озарялось прежней ленивой улыбкой при каком-нибудь остроумном замечании одной из женщин, но глаза по-прежнему оставались печальными. Прошло уже 12 из 14 дней, и гости собирались уезжать на следующее утро. Вечером все собрались в гостиной, и пристальный взгляд Стивена с неизменной тревогой постоянно останавливался на Клейтоне. «По-моему, мы надоели вашему брату», заметила Дженнет Кембридж, игриво кивнув на стоявшего в одиночестве у окна Клейтона. Клейтон услышал Дженнет, чего она, впрочем, и добивалась, однако не подумал галантно разуверить ее в столь нелестном мнении и даже не повернулся от окна, чтобы подарить ей комплимент, на что рассчитывала Дженнет. Подняв бокал, он сделал большой глоток бренди, наблюдая, как низко нависший туман клубится и растворяется в темноте. Как было бы прекрасно, если бы туман сомкнулся над ним, унес тяжелые мысли, воспоминания, скорбь. Клейтон увидел отражение Дженнет Кембридж в оконном стекле и услышал ее низкий гортанный смех. Всего несколько месяцев назад он наслаждался ее чувственной красотой, призывной улыбкой, но сейчас в ней просто чего-то не хватало. Глаза не переливаются зеленью индийского нефрита. Она не смотрит на него дразнящим, оценивающе дерзким взглядом, не трепещет в его объятиях, охваченная приливом пробуждающегося желания и странными, непонятными ей эмоциями. Дженнет слишком доступна, слишком рвется угодить, как, впрочем, и другие женщины. Они не спорили с ним, не вступали в словесные сражения и не отталкивали его с неизменным упорством. Они не были изменчивыми, живыми, жизнерадостными, остроумными и искренними. Они не были Уитни. Он осушил бокал, чтобы заглушить боль, ударившую в сердце, когда он мысленно произнес это имя. Что она делает сейчас? Готовится к свадьбе с Саварином или с Дювилем? Дювиль в Лондоне, он способен утешить ее, заставить смеяться, радоваться, забыть обо всем. «Дювиль больше подходит Уитни», — решил Клейтон, задыхаясь от нестерпимой муки. «Саварин слабый, никчемный человек, а Дювиль умен, красив и богат. Кроме того, никто не сможет отрицать, что он настоящий мужчина, сильный, мужественный». Клейтон всем сердцем надеялся, что Уитни выберет француза. Нет, половиной сердца. Другая половина разрывалась при мысли о том, что Уитни станет женой другого. Он продолжал терзать себя, вспоминая, как она шепнула в тот вечер: «Я собиралась сказать, что выйду за вас замуж». И он высмеял ее злобно, намеренно, холодно, украл ее невинность. И когда все-таки нашел в себе мужество отстраниться, она обняла его и заплакала. О, Иисусе! Он фактически изнасиловал ее, а она рыдала у него на груди. Клейтон с усилием заставил себя не думать о той ночи. Он предпочитал более утонченную пытку и поэтому изводил себя воспоминаниями о счастливых мгновениях вместе с Уитни. А вот она беспечно усмехнулась ему на старте перед скачками, как раз за мгновение до выстрела пистолета. «Если согласитесь последовать за мной, охотно покажу вам дорогу». Клейтон по-прежнему ясно видел ее в саду в вечер маскарада у Арманов. Каким весельем зажглись ее глаза, когда он сказал, что носит герцогский титул. «Вы не герцог», — рассмеялась Уитни. «У вас нет лорнета. Вы не чихаете и не храпите, и сомневаюсь, чтобы вы страдали подагрой, хотя бы и в легкой форме. Боюсь, придется вам претендовать на другой титул, милорд». Он вспомнил тот день, когда они стояли у беседки, и она прижималась к нему и целовала с опьяняющей страстью. Господи, каким она могла быть теплым, нежным, любящим созданием, когда не становилась упрямой, мятежной и самой чудесной в мире.